Вы слушаете «Свободу в 9», у микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехизин. Сегодня в нашей программе «Зачем справедливой России собственный гимн?» «Как решают проблему мигрантов в Великобритании?» «Что нового ожидает московских школьников в новом учебном году?» Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в программе «Свобода в 9». Также в ближайшем часе обзор российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий в Москве. Молодежное отделение партии «Справедливая Россия» завершили в воскресенье в Смоленской области свой летний слет. Посмотреть и пообщаться с активистами движений «Победа», «Лига справедливости» и «Ура» приехал сам лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Глава Совета Федерации прошелся по лагерю, пообщался с молодежью и презентовал свой вариант гимна партии. Молодые люди и девушки сфотографировались с лидером партии и пообещали сделать максимум, чтобы одержать победу на предстоящих выборах. В летнем лагере побывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Он вернулся оттуда буквально несколько часов назад.
Слет трех молодежных движений партии «Справедливая Россия» по масштабу никак не был сравним с лагерем на Селигере прокремлевского движения «Наши». СРМ хватило футбольного поля для того, чтобы расположить там четыре шатра для проведения лекций и дискуссий, несколько туристических палаток и десятка мангалов для приготовления шашлыков. Всего в Смоленскую область в спортивно-оздоровительный лагерь «Прутки» приехали около 300 сторонников «Справедливой России». Место слета скорее для виду огородили красно-белыми ленточками. В центр футбольного поля поставили урну для общественного голосования. Любой желающий мог приобрести бюллетень и отдать свой голос на праймерис по отбору кандидата в депутаты Государственной Думы 5-го созыва. Молодежь голосовала неактивно. Все ждали главного события заключительного дня слета – визита лидера «Справедливой России» Сергея Миронова. Говорит сопредседатель молодежного крыла партии «Движение Победа» Юрий Лопусов.
Мы пытаемся подобными лагерями воспитать в молодых людях чувство ответственности и чувство гражданственности. Не пытаться с бейсбольными битами на улицах отстаивать суверенную демократию от каких-то ужасов оранжевых и так далее, и так далее. Людям объясняют, что именно их участие в политике, будь то там пассивное избирательное право или активное избирательное право, оно первостепенно, нежели вот те моменты, которые пропагандируют наши, скажем так, политические оппоненты из того же движения «Наши».
Три крыла молодежной «Справедливой России» в лагере «Прутки» неформально соревновались, у кого больше флагов, бейсболок и майк с символикой. Явным лидером стало движение «Победа», которое на окраине футбольного поля надуло воздушный шар красно-белого цвета. Однако молодежь не только гуляла по лагерю, но и участвовала в дискуссиях и собраниях. За время проведения слета, он начался 22 августа, удалось принять ряд важных решений, говорит сопредседатель движения «Победа» Дмитрий Гудков.
Крупный проект, который был разработан в этом лагере, заключается в том, чтобы объединить прокремлевскую молодежь, которая осталась недовольна, которая чувствует себя брошенной, объединить молодежь левого фланга, это союз коммунистической молодежи, это огромное количество левых движений, организаций по всей стране, которые уже заявляют о том, что они готовы перейти в «Справедливую Россию». Те движения, с которыми мы уже ведем переговоры, и думаю, что в ближайшее время порядка 20-30 организаций вступят в «Справедливую Россию».
Слет молодых эсеров не могли не сравнить с летним лагерем движения «Наши» на озере Селигер, который прошел в июле. Лидер молодежного крыла «Справедливой России» движения «Ура» Сергей Шаргунов достаточно резко отозвался о потенциальных политических конкурентах.
Есть такой смешной лозунг «Наши, ваше место у параши». И как бы он радикально ни звучал, я уверен, что нашим слетом мы продемонстрировали именно это. Главная задача слета, который состоялся здесь, была сработать на «Ура», объединить творческую, интеллектуальную, осмысленную молодежь. Главное для нас было это прививка политической культуры. В отличие от так называемых проправительственных, официозных движений, которые, как правило, науськивают и натаскивают своих активистов на политических оппонентов.
Главным событием всего слета в Смоленской области стал визит в Прутки главы партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Глава Совета Федерации приехал пообщаться с молодежью в джинсах, рубашке с коротким рукавом и значком на груди с надписью «Справедливый парень». В окружении охраны он прошелся по нескольким шатрам, в которых проходили лекции. В первой палатке лидер эсеров встретился с известной актрисой Риммой Марковой. Поговорили о будущем российской молодежи.
Я уверен, что вот такой слет молодежи, молодежи России, это возможность посмотреть друг другу в глаза, услышать, как живут ребята и девчонки в самых разных уголках нашей страны. Наверняка вы сами уже чувствуете очень много общего с точки зрения существующих проблем. В каждом регионе есть наверняка какие-то свои особые больницы. Молодежь у нас замечательная, я не ошибусь, вот вы все такие крутые, красивые, симпатичные, раскованные. А на самом деле у многих в душе тревога. Тревога о своем будущем.
Прямо в шатре молодые активисты «Справедливой России» подарили Сергею Миронову железный меч, чтобы рубить головы политическим соперникам, пошутил глава Совета Федерации. В шатре номер 2, куда после этого отправился лидер партии, шла лекция о средствах массовой информации. Сергей Миронов предложил молодым начинающим политикам подумать над концепцией нового телевизионного канала.
Если мы начнем какими-то органами власти что-то ограничивать, и что-то, это сразу будет цензура, да? То есть это тем более совершенно очевидно будет политическая цензура. Как нужно сделать так, чтобы вот это пошлости, грязи, идиотизма не велось с экранов телевизоров? Как сделать так, чтобы там действительно старались сделать передачи? Пускай развлекательные, интересы, но не такие дебильные, как сейчас. И без навязывания нам абсолютно чуждых ценностей. Вот какие идеи?
В третьей палатке Сергей Миронов заинтриговал молодых людей. Сегодня я вам представлю две песни. Одна из них патриотическая, посвящена недавним событиям в Таллине, заявил Миронов. А вторая, возможно, станет гимном партии, продолжил глава Совета Федерации. Песню на слова двух молодых авторов включили после заключительного выступления Сергея Миронова, в котором он неожиданно для всех собравшихся исполнил целую поэму Марины Цветаевой.
Я приду к тебе, дружочек, за другим башмачком, и звенят запястья, затонуло Степанова счастье. Не топите свои счастья, молодые! Ура!
Подсознательно, прослушивая возможный будущий гимн партии, молодые активисты «Справедливой России» встали со своих мест. После этого визит лидера партии завершился. Глава Совета Федерации еще несколько минут фотографировался с молодежью на фоне флагов. В это же время активисты движений собирали атрибутику и разбирали палатки. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. В Москве уже 21:15. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Трое россиян погибли в авиакатастрофе на востоке Конго. Грузовой самолет «Антонов» российского производства потерпел аварию в воскресенье вечером. В Грецию, охваченную лесными пожарами, направлена новая партия международной помощи. В результате пожаров на сегодняшний день в Греции уже погиб 61 человек. В России с сегодняшнего дня вводятся ограничения на провоз жидкостей в салонах самолетов. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. В 2 часа дня по московскому времени в эфире Радио Свобода программа «Свобода в клубе Артефак». Посвящена она будет сегодня летнему чтению. Что это такое? Отличается ли отпускное дачное чтение от любого другого чтения? И возможно ли рождение бестселлера во время летнего затишья на книжном рынке? Вот такие проблемы обсуждают писатель Леонид Юзефович, переводчик Наталья Траубер, критик Александр Гаврилов и многие другие. А проведет программу «Свобода в клубе Артефак» Елена Фанайлова. Я продолжаю программу «Свобода в 9». На очереди у нас обзор центральной российской прессы. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Вероника Баде. Вероника, доброе утро.
Доброе утро, Виктор.
Я предлагаю поговорить о вчерашней акции автомобилистов. Она должна была пройти сразу в нескольких городах России. Насколько я знаю, кое-где прошла, кое-где, видимо, автомобилисты были не столь активны. Что сегодня пишет пресса?
Ну, я в трех газетах нашла публикации. Вот, например, «Комсомольская правда», заголовок: «ОМОНовцы разогнали недовольных ГИБДД, водители, перекрывших движение на Воробьевых горах, увозили на эвакуаторах». Вчера столичные водители, так же как автомобилисты в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, собирались устроить траурный автопроезд по Москве. На каждую машину они планировали прикрепить черный флаг и так почтить память 24-летнего Евгения Григоровского, погибшего в Санкт-Петербурге 20 июля по вине гаишников. Уворачиваясь от машины ГИБДД, которая объезжала пробку по встречке, парень на своем «Опеле» врезался в столб и скончался на месте. Гаишники уехали с места аварии, даже не остановившись, чтобы посмотреть, что там громыхнуло сзади. Все это произошло на глазах десятков водителей. Один из них, Роман Лутошкин, решил организовать акцию против произвола ГИБДД и призывать их соблюдать правила движения. Вот вчера, на 40-й день гибели Евгения Григоровского, акцию решили провести в 4 городах. Местом сбора в Москве выбрали парковку около смотровой площадки на Воробьевых горах. В половине 2-го дня въезд сюда был перекрыт ОМОНом, по свидетельству «Комсомольской правды». Но 30 авто с черными лентами на антеннах все-таки прорвались на стоянку. Там их ждали. На каждую машину оказалось по одному милиционеру. То есть организовано было так все.
Да, да, неожиданно даже. Да. Непонятно, почему такое внимание привлекла эта акция властей. Тем более, что на Воробьевых горы всегда съезжается куча машин. Почему бы там не провести еще одну акцию, совершенно мне, честно говоря, не ясно.
Ну, газеты никак не объясняют. Были предупреждены. Нет, да. Ну, говорится, что, значит, по свидетельству от одного из организаторов, тут же ОМОНовцы стали сдирать плакаты с машин, ленточки с антенн. Иногда вырывали вместе с антеннами, водители начали возмущаться. Вы организовали несанкционированный митинг. Это противозаконно, объяснили им ОМОНовцы. Также пишет об этом газета «Новые известия». Статья называется «Закон для них не писан». Дело в том, вот она приводит еще такую деталь, что вот после того события, когда погиб Евгений Григоровский в Питере, многие это видели, успели заснять проехавший мимо разбившегося парня автомобиль гаишников и разглядеть его номера. Однако на запрос ГИБДД родных Евгения официальные представители ведомства заявили, что машина с таким номером на месте трагедии быть не могло, так как она находилась в другом месте. И вот в Санкт-Петербурге вчера собралось около 300 автомобилистов по свидетельству «Новых известий». Туда же прибыли наряды милиции, 4 автобуса с ОМОНом. В общем, там тоже практически толком-то акция не удалась, но, однако... Между тем, по словам организаторов акции, своей цели они достигли. История получила широкую огласку, а пикеты – массовую поддержку.
Спасибо большое, Вероника. Вот такая загадочная довольно история со вчерашними акциями протеста автомобилистов. Вот как освещала ее сегодняшняя российская пресса. Я благодарю Веронику Баде. И в студию «Радио Свобода» вошел мой коллега Олег Винокуров. Это значит, что сейчас на очереди спорт. Олег, еще раз доброе утро. Итак, новости.
Доброе утро. Ну что же, отмечая главные новости вчерашнего дня, сообщим о том, что 12-й этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1 Гран-при Турции завершился двойной победой Феррари. Филиппа Масса и Кими Райконен заняли первые два места. Победой голландок закончился розыгрыш мирового Гран-при среди женских волейбольных команд. Голландки выиграли все 5 матчей финального раунда. Ну и голландки же, ну, уже ватерполистки завоевали путевку, разыгрывавшуюся в России на олимпийский турнир. В финале голландки как раз у россиянок в дополнительное время и выиграли, благодаря чему получили право выступить в Пекине.
Олег, но тем не менее мы поздравляем голландок с таким выдающимся успехом, но все-таки немножко ближе к России перемещаемся. Я думаю, что стоит сообщить нашим слушателям о результатах и футбольных, не так ли? Все-таки прошли в субботу, понятно, были несколько матчей.
Да,
основные
вчера,
матчи-то были вчера.
Ну, 4 матча без участия двух главных лидеров, поскольку они как раз сыграли в субботу, «Спартак» и «Зенит». Ну, вчера ЦСКА нанес поражение Ростову, крупное поражение 4-0. «Химки» уступили Москве 1-3. «Спартак» из Нальчика выиграл у «Динамо» 4-1, а «Кубань» и «Амкар» завершили свой матч в ничью 1-1.
Как вы оцениваете результаты? Насколько я понимаю, в общем, довольно интересный тур-то получился.
Ну, естественно, тур автоматически должен был получиться интересным в субботу, если лидер чемпионата проиграл, а его преследователь выиграл. Таким образом, вот до 2 очков сократилось отставание «Зенита» от московского «Спартака». У «Спартака» 42, у «Зенита» 40. Но, ну, я не знаю, насколько это вообще, естественно, это более интересно делает.
Ну, учитывая, что неделю назад мы с вами обсуждали, и вы как-то так смело заявили, что «Спартак» чемпион. Теперь, в общем-то, посмотрим, конечно, все.
Ну, я, в общем, и так давно уже не верю в возможности реализации чемпионских амбиций «Зенита». В самый последний момент он всегда как-то сдает. Ну, вот. Ну, собственно, не знаю. Всякое может быть.
Такой вопрос, может быть, не относящийся к лидерам российского чемпионата. О «Локомотиве», наверное, уже не стоит говорить как о каком-то лидере. Что происходит? Опять проиграл «Локомотив», и все говорят об отставке Бышевца, но...
Об отставке Бышевца можно говорить сколько угодно. Принято говорить сразу, как только какой-нибудь клуб что-нибудь проиграет, говорили уже обо всех отставках. Отставку Бышевца могу вам по секрету сообщить. Никакой отставки быть не может, потому что уж в чем, а в контрактах Анатолий Федорович понимает прекрасно. И могу вас заверить, хотя этого контракта я не видел, но могу предположить с уверенностью, что там какие-нибудь такие предусмотренные отступные, вот если клуб нарушит этот контракт, что, наверное, никто не будет связываться и уже до конца сезона подождет, чтобы просто не платить безумных денег. Ну, а что касается игры, ну, Анатолий Федорович это очередной демарш устроил, там 2 пенальти же были забиты, да, голы, да, с 2 пенальти, да. Он сказал, что, мол, так оно и должно было быть, это все проделки там, я не знаю кого, по-моему, уже ни ЦСКА, ни Спартак, если на них намекать, они уже вроде не расценивают «Локомотив» как конкурента, ну, не знаю.
Да, вот на такой своеобразной ноте мы завершаем спортивный обзор в программе «Свобода в 9», его подготовил Олег Винокуров, мы еще встретимся и в «Свободе» в полдень, напоминаю нашим слушателям. В Великобритании опубликован очередной ежегодный отчет Управления национальной статистики, который вызвал серьезную обеспокоенность британской общественности. Цифры свидетельствуют, что сотни тысяч англичан покидают страну, в то время как она подвергается подлинному нашествию мигрантов, в большей части, конечно, из Восточной Европы и стран Третьего мира. Из Лондона передает Наталья Голицына.
Доклад британского Управления национальной статистики учитывает динамику миграционных потоков за 12 месяцев. Из доклада следует, что за год вплоть до июля 2006 года из Соединенного Королевства в другие страны на постоянное жительство уехали 385 тысяч человек. Это самая высокая цифра за последние 16 лет, с тех пор, как такие доклады стали публиковаться. Комментаторы полагают, что за последний год эта цифра может быть значительно перекрыта, поскольку исход англичан из собственной страны увеличился. В докладе отмечается, что за те же 12 месяцев в Британию прибыло 574 тысячи мигрантов из Восточной Европы и стран Третьего мира. Аналитики убеждены, что столь массовый исход из страны серьезно скажется не только на ее демографическом балансе, но и приведет к значительным социальным и культурным изменениям. В докладе Управления национальной статистики отмечается, что прибывшие в страну мигранты составили 25% от естественного прироста населения за прошлый год. Со времени присоединения восточноевропейских стран к Европейскому Союзу в Британию, используя безвизовый режим, хлынули сотни тысяч поляков, венгров, болгар и румын, имеющих право на работу. По явно заниженным официальным данным, сейчас в Британии проживает 683 тысячи мигрантов из восточноевропейских стран. Эта цифра включает не менее 500 000 поляков. В некоторых районах Лондона польская речь сейчас звучит не реже английской. Отмечается, что 30% населения британской столицы составляют мигранты. Подсчитано, что ежедневно в страну прибывают 700 мигрантов из стран бывшего соцлагеря. Все это дает повод комментаторам связывать исход англичан из собственной страны с невиданным ранее нашествием мигрантов из новых стран Евросоюза и массовой нелегальной миграцией из развивающихся стран. Одновременно британские демографы отмечают еще одно связанное с миграцией явление – Британский средний класс начал покидать города на юге Англии, где селится большое число мигрантов. Они сравнивают это явление с так называемым «белым исходом» в Америке, который опустошил центры американских городов в 60-е годы. Кстати, только из Лондона в прошлом году в другие регионы страны уехали 240 тысяч человек. Что касается русской общины, то ее численность по неофициальным данным составляет около 200-250 тысяч человек. Почти все русские живут в Лондоне. Официальной статистики нет, так как значительный процент проживающих в Британии русских составляют нелегальные иммигранты, прибывшие в страну официально, но не покинувшие ее. В принципе, эта цифра относится не столько к этническим русским, сколько к русскоговорящим, среди которых много мигрантов из стран бывшего Советского Союза. Главное отличие русской общины от других, проживающих компактно, этнических меньшинств – нацеленность русских на ассимиляцию. Если большинство выходцев из других стран, особенно мусульманских, живут замкнутой общиной, то русские избегают создавать какие-то национальные анклавы или институты и стремятся влиться в британскую социальную инфраструктуру. Какую же роль играет миграция в изменении демографической ситуации в Великобритании? С этим вопросом я обратилась к соавтору ежегодного доклада британского управления национальной статистики Джонатану Свону.
В настоящее время миграция – самый важный фактор, влияющий на демографическую ситуацию в Великобритании. В опубликованной нами статистике за 2006 год миграция составила 25% от всего прироста населения в нашей стране.
Прибывают ли в Англию мигранты из развитых и богатых стран?
Среди стран, откуда к нам прибывают мигранты, есть государства, с которыми у нас существуют давние исторические связи. Первое место в этом списке занимает Австралия. Затем идут такие европейские страны, как Испания и Франция. Испания находится на втором месте, Франция на третьем.
Насколько велика сейчас миграция из Восточной Европы и стран третьего мира?
Многие из тех, кто эмигрирует в Британию, поляки или люди, родившиеся в Польше. Однако на первом месте в списке находится Индия. Оттуда прибыло 91 тысяча человек в прошлом году. Польша на втором месте, 66 тысяч за это же время. На третьем месте Южная Африка, 55 тысяч.
Какова доля некоренного населения в Британии?
Примерно 10% населения Британии родилось за пределами страны. У одного из каждых четырех жителей страны матери иностранки.
Какое изменение в демографической ситуации в Британии за последние годы вы бы выделили?
Одно из самых интересных изменений – рост числа пожилых людей, особенно очень пожилых. Так, например, число тех, кому 85 лет и более, только за один год выросло на 6%, а число пенсионеров выросло за тот же период на 1%.
Говорил соавтор доклада Британского управления национальной статистики Джонатан Свон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете «Свободу в 9», у микрофона Виктор Никитин. Напоминаю нашим слушателям, что в 11 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». Проведет, конечно же, ее Анна Качкаева. Сегодня речь пойдет о так называемом телесмотрении в мире и телевизионной моде нового сезона. В гостях у Анны Качкаевой аналитик компании «Видео Интернешнл» Ирина Полуэхтова и телевизионный обозреватель журнала «Огонек» Юлия Ларина. Это будет в 11 часов утра по московскому времени. Ну а мы продолжим программу «Свобода в 9» после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Трое россиян погибли в авиакатастрофе на востоке Конго. Грузовой самолет «Антонов» российского производства потерпел аварию в воскресенье вечером. Всего погибли 12 человек. Двум пассажирам, жителям Африканской республики, удалось выжить. Как сообщили власти города Конголо, где произошло крушение, российский пилот сразу после взлета обнаружил неисправность двигателя и пытался вернуться на аэродром. В Греции число жертв лесных пожаров превысило 60. Власти предложили вознаграждение в 1 000 000 евро за информацию о злоумышленниках, причастных к поджогу лесов. В воскресенье огонь вплотную приблизился к Древней Олимпии, месту, где зародились Олимпийские игры. Пожар угрожает еще одному всемирному памятнику — храму Аполлона в Бассах. В России с сегодняшнего дня вводятся ограничения на провоз жидкостей в салонах самолетов. Аналогичные правила действуют в странах Евросоюза с ноября прошлого года, после попыток терактов в Лондоне. На международном авиакосмическом салоне МАКС-2007 в Жуковском заключены контракты на общую сумму 1,5 миллиарда долларов. Венесуэла планирует купить у России 5000 снайперских винтовок Драгунова, объявил в еженедельном телеобращении президент Венесуэлы Уго Чавес. В США приветствовали последние шаги иракских властей на пути к национальному примирению. В воскресенье лидеры шиитов, суннитов и курдов подписали соглашение, которое, в частности, позволит бывшим членам партии Баас вернуться на государственную и военную службу. Кроме того, достигнута договоренность о проведении региональных выборов. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас проведут очередную встречу во вторник в Иерусалиме. Главная тема переговоров – перспективы мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта.
В эфире «Свобода в 9». Сегодня в России День кино. Этот праздник отмечают на фестивале «Московская премьера», который в эти дни проходит в российской столице. Показы фестивальных работ проходят и не только в Доме кино, но также в кинотеатрах 35 мм, художественный, в киноклубе «Эльдар». Закрытие фестиваля состоится 2 сентября в День города на Триумфальной площади Москвы. А о программе фестиваля российского кино «Московская премьера» корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой рассказала арт-директор фестиваля Елена Ардабадская.
Сегодня День кино, и это замечательно, потому что это День российского кино, который мы всегда отмечаем на нашем фестивале, 5-м фестивале отечественного кино «Московская премьера». Сегодня на нашем фестивале фильм «Веры Сторожевой. Путешествие с домашними животными», который, как известно, получил главный приз последнего московского фестиваля.
Какие еще интересные фильмы показывают на фестивале?
Мне бы прежде всего хотелось обратить внимание на два замечательных дебюта в нашей программе. Это «Слушая тишину» Александра Касаткина, совершенно потрясающим Дмитрием Марьяновым в главной роли. Я бы не побоялась этого слова и сказала, что у нас появился свой Марлон Брандо. Мощнейшая роль, совершенно невероятная, психологически очень точно и тонко выстроенная, такого современного бизнесмена, в котором нет ничего от всех этих остальных глянцевых фильмов, а есть человеческая судьба, есть любовь. Также картина, на которую тоже в первую очередь разошлись приглашения, «Жестокость» Марины Любаковой, сделанная на студии Павла Лункина, главной роли Рената Литвинова. Такой Ренаты Литвиновой тоже никто никогда еще не видел. Никаких заломов рук, никаких ее фирменных литвиновских интонаций, а тоже проникновенная судьба женщины средних лет, которая не может найти свою любовь, свою судьбу. Также участвуют и мэтры отечественного кинематографа. Это Станислав Сергеевич Говорухин со своей новой картиной «Артистка» с блистательными звездами, фейерверком звезд в главных ролях. И Павел Чухрай с экранизацией Гоголя «Русская игра». Также у нас Лариса Садилова с фильмом «Ничего личного». Причем Лариса у нас ветеран, так сказать, фестиваля. Она уже с третьей картиной в нашем фестивале. Картина называется «Ничего личного». И русалка Аня Меликян.
В День города, да, будет закрываться фестиваль?
В День города на Триумфальной площади. Вход свободен 2 сентября на площади Маяковского. Всех ждем.
Что там будет интересного?
А там будет гала-концерт, посвященный Рязанову. Ему уже будет посвящен вечер «Рязанов. Известный и неизвестный», который 27 же числа пройдет в Доме кино. Еще у нас будет вечер памяти Михаила Ульянова.
О фестивале «Московская премьера» рассказывала арт-директор Елена Ардабадская. Интервью у нее брала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Тему «Дня кино» продолжит наш традиционный опрос. Корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина спрашивала у прохожих на улицах Томска, какой их самый любимый фильм.
Если говорить про наши отечественные фильмы российские, то один из последних фильмов, который мне очень нравится, это «Мне не больно» с Ренатой Литвиновой, Маковецким. Они играют там замечательно, очень открытая, откровенная игра актеров. И очень хорошо передан российский характер. Как они пьют там коньяк, на это просто невозможно смотреть и не захотеть также выпить коньяку.
Я люблю книги больше читать. Но фильм... Я вообще люблю Тарковского, люблю «Сталкера». Потому что вот современные фильмы, то, что сейчас показывают, но это мы вот недавно просто говорили с одним моим знакомым о книгах и о фильмах, что книга — это как овсяная каша, а фильмы — это сейчас как пиво. Ну, то есть как бы так, что выберешь ты, кашу овсяную или пиво? Ну, вот сейчас вот фильмы такие, ну, что там выходит в последнее время? Как-то вот, ну, ничего такого толкового, не знаю, я не видела.
Я на самом деле давно ничего толком не смотрела, последнее посмотрела «Глянец», но не впечатлила. Впечатлили «Трансформеры». Эффекты, графика. Ты все только начинаешь по-другому смотреть. Раньше фильм смотришь просто, интересно или нет. А сейчас как бы просто как работа. смотришь на эффекты, на качество.
Какой у вас самый любимый фильм?
«Мимино». Ну, потому что это фильм смешной, ироничный, про жизнь вечная, мне кажется. Тема там очень просто рассказана, простым языком, очень понятная, мне кажется, на века.
Ну, то есть это вот старый советский фильм, а из современного?
Ой, ну дело в том, что я поклонница Бандераса. Поэтому практически все фильмы с его участием, иногда даже и низкопробным.
Ну, я «Сладкую жизнь» Федерико Феллини очень люблю, ее часто пересматриваю. Ну, я в кино предпочитаю союз реальности с вымыслом, то есть, чтобы было там и то, и другое, потому что, как бы, абсолютные вымыслы, они интересные, но они не вызывают какого-то катарсиса, да, а вот, скажем, какой-то такой сугубый реализм, какой он был, вот, например, в российском кино одно время, он оставляет тоже чувство неудовлетворенности. А вот фильмы вот такие, как «Сладкая жизнь» Феллини, ну и другие некоторые фильмы Феллини, там, ты их посмотрел и счастлив.
Плохой, хороший, злой. Проще объяснить, какие нелюбимые фильмы, объяснить, почему нелюбимые, а это, ну, это просто мое. Ну, бывает, не нравятся актеры, бывает, не нравится режиссура. А в этом фильме для меня все идеально.
Ой, ну не знаю, у меня много любимых фильмов. Ну, например, «Джентльмены удачи», «Человек дождя». Ну да, последнее время, наверное, вот, новое. Ну, кроме «Форрест Гампа» был последний.
И то
10 лет назад, да. Последнее время что-то ничего не цепляло.
Ой, «Красотка», что ли, в детстве была. Трудно сказать. А что было последнее? «Бандитский Петербург», наверное, вот это вторые, последующие такие какие-то новые серии. Вот, по-моему, его смотрела. Все, это единственное, что я смотрела, да.
Также жители Томска отвечали на вопрос, какой ваш самый любимый фильм. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу» в 9. В Эфиопии найдены зубы древней человекообразной обезьяны. Астрономы разглядели деформацию кольцевого тока вокруг Сатурна. Шимпанзе умеют противостоять искушению, а астрофизики наблюдают темную сторону колец Урана. Об этом и многом другом научная панорама с Ольгой Орловой.
В Эфиопии, в провинции Афар, в 170 километрах от Аддис-Абебы, палеонтологи откопали окаменевшие зубы, принадлежавшие прямым предкам современных африканских человекообразных обезьян. Вид получил название «Хороропитек абиссинский». Его зубы похожи на зубы современных горилл. И, судя по их строению, приматы, которым они принадлежали, были травоядными. Возраст находок оценивается специалистами в 10 миллионов лет и относится к концу миоцена. Таким образом, ученые могут пересмотреть время выделения горилл из общих предков человекообразных обезьян, ведь до сих пор считалось, что это событие произошло 8 миллионов лет назад. Американские астрофизики из университета Джона Хопкинса обнаружили, что кольцевой ток заряженных частиц вокруг Сатурна имеет странную деформированную форму. Кольцевой ток вокруг газового гиганта состоит в основном из ионов водорода и кислорода. Предполагается, что источником этих заряженных частиц служат выбросы воды на спутнике Сатурна Энцеладе. В отличие от аналогичного тока вокруг нашей планеты, сатурнианский кольцевой ток, как оказалось, имеет несимметричную форму. Он сильно вытянут в сторону Солнца. Вероятной причиной такой деформации исследователи считают солнечный ветер, поток заряженных частиц, движущийся от Солнца. Зоопсихологи из университета штата Джорджия экспериментально показали, что шимпанзе успешно сопротивляются искушению, если понимают необходимость этого. Четырем шимпанзе было предложено брать конфеты из автомата. Однако при попытке забрать сразу все конфеты или брать их слишком часто, автомат прекращал выдачу. После нескольких таких уроков обезьяны старались брать конфеты как можно реже. Животные справлялись с этим нелегким заданием успешнее, если получали игрушки, которыми могли развлечься в томительные минуты ожидания. Результаты исследований показывают, что шимпанзе обладают гораздо более развитым самоконтролем, чем считалось ранее. Астрономы из Калифорнийского университета в Беркли сейчас наблюдают кольца Урана в необычном ракурсе – с ребра. Это позволяет увидеть их темную сторону, которая обычно скрыта от глаз земных наблюдателей. Такая возможность, возникающая раз в 42 года, представилась впервые со времени открытия колец Урана в 1977 году. Астрономы сообщают, что кольца Урана стали менее яркими за время их наблюдения. Главная причина, по мнению ученых, состоит в появлении большого количества тонкой пыли, что могло быть вызвано ударами метеоритов о спутнике газового гиганта.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу» в 9. Польский Сейм проголосовал за лишение Станислава Лыжвинского депутатской неприкосновенности. Лыжвинскому предъявлено обвинение сразу по нескольким уголовным делам, в том числе обвинение в изнасиловании, сексуальных домогательствах и организации похищения бизнесмена. Год назад Станиславу Лыжвинскому пришлось выйти из правящей партии «Самооборона» из-за другого сексуального скандала, однако в тот раз дело до суда не дошло. Скандал ударил по всей «Самообороне», поэтому бывшие однопартийцы Лыжвинского поспешили обвинить своих политических противников в фабрикации его дела. Сейчас становится ясно, что политика тут совсем ни при чем, и, судя по всему, Лыжвинский все-таки окажется на скамье подсудимых. Подробнее об этом скандале корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Во время голосования над проектом постановления о лишении депутата Станислава Лыжвинского, принадлежавшего ранее к фракции партии «Самооборона» депутатской неприкосновенности и согласия Сейма на его арест, и правящая партия и оппозиция, что случается крайне редко, голосовали одинаково «за». Против были только бывшие коллеги Лыжвинского из «Самообороны», которые обвинили всех остальных парламентариев и нынешней власти в политическом заказе и мести за выход «Самообороны» из правительственной коалиции. Однако, глядя на список обвинений, которые предъявила депутату прокуратура, в политический подтекст трудно поверить. Прокурор Кшиштоф Капаня заявил, что всего обвинений 7 – изнасилование активистки партии Анеты Кравчик, сексуальное использование еще нескольких подчиненных женщин, организация похищения бизнесмена и так далее. За это Лыжвинскому грозит до 10 лет тюрьмы. После допроса депутата Лыжвинского будет принято окончательное решение, что касается обращения в суд с просьбой выдать разрешение на его арест, сказал прокурор Капаня. Станислава Лыжвинского задержали прямо в больнице, где депутат находился, когда Сейм принял решение о лишении его депутатской неприкосновенности. Лыжвинский заявил, что через арест его хотят убрать из политики, а дело Анеты Кравчик, которая сначала заявила, что имеет от депутата ребенка, а затем обвинила Лыжвинского в том, что он заставлял ее прервать беременность, сфабриковано. Это полная ерунда. Я узнал о том, что Анета Кравчик беременна после того, как у нее родился ребенок, только после рождения. Адвокат Станислава Лыжвинского Веслав Журавский объявил, что немедленно обжалуют действия прокуратуры. Задержать можно человека, который подозревается в преступлении, если есть опасения, что этот человек будет избегать правосудия, заметать следы, выйдет за границу. В случае депутата Лыжвинского подобных подозрений даже не было.
Тут жадна с тех околичностей не заходит.
Скандал вокруг депутата Лыжвинского имел в Польше серьезный резонанс. Депутаты парламента, снова невзирая на партийную принадлежность, заявили о необходимости изменения Конституции так, чтобы баллотироваться в парламент не могли лица, ранее судимые. Однако в Сейме нынешнего созыва это вряд ли удастся сделать. В связи с кризисом в правительственной коалиции парламент объявит о самороспуске, скорее всего, уже 7 сентября. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Нехизин. В Москве уже почти без 15 минут 10. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Трое россиян погибли в авиакатастрофе на востоке Конго. Грузовой самолет «Антонов» российского производства потерпел аварию в воскресенье вечером. Погибли 12 человек, в том числе все члены экипажа из России. В Грецию, охваченную лесными пожарами, направлена новая партия международной помощи. На этот раз авиатехника и пожарные команды прибывают из Сербии, Румынии, Испании, Франции, Германии и Израиля. Российские вертолеты задействованы с первых дней бедствия. В результате пожаров погиб 61 человек. В России с сегодняшнего дня вводятся ограничения на провоз жидкости в салонах самолетов. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас проведут очередную встречу сегодня в Иерусалиме. Венесуэла планирует купить у России 5000 снайперских винтовок «Драгунова», объявил в еженедельном телеобращении президент Венесуэлы Уго Чавес. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в 9». Итак, последняя четверть нашей программы. Как всегда, разговор о Москве и Петербурге. Начинаем, как обычно, с новостей двух городов. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович.
Петербург. Сегодня организаторы марша за сохранение Петербурга и против строительства небоскреба «Газпрома», который намечен на 8 сентября, подадут в администрацию города вторую заявку на проведение акции. Первая была подана 24 августа. Как пояснил лидер петербургского «Яблока» Максим Резник, уведомление о проведении демонстрации и митингов подается не раньше 15 и не позднее 10 дней до дня проведения мероприятия. Чтобы не допустить ненужных споров с администрацией о сроках подачи уведомления, в понедельник мы подадим аналогичную заявку с той лишь разницей, что в ней появится еще один организатор – Григорий Явлинский, заявил лидер петербургского «Яблока». Москва. 4 сентября в столице пройдет акция памяти жертв трагедии в Беслане. Участники акции «Минутой молчания» почтут память жертв терроризма, а потом отпустят в небо шары, на одном из которых будут написаны 185 имен погибших детей в Беслане. Петербург. В городе собираются закрыть нерентабельные школы. Об этом заявила председатель комитета по образованию городского правительства Ольга Иванова. По ее словам, невыгодно содержать школу на 800 учеников, если в ней обучаются всего 250-300 детей. Глава комитета пояснила, что решением проблемы станут укрупнение школ, создание школьных комплексов, разделение на учреждения начального и среднего образования. Москва. Первая высотка, построенная в рамках программы «Невское кольцо Москвы», будет введена в эксплуатацию уже в сентябре. Это здание строится на Семеновской площади. Всего в Восточном округе в соответствии с этой программой должно быть возведено 8 высотных зданий. Петербург. С нынешнего учебного года все 46 петербургских вузов должны начать переход на систему обучения 4+2. С 2008 года в соответствии с подписанными документами Россия присоединяется к Болонскому процессу, и обучение в вузах будет двухуровневое – бакалавриат и магистратура. Однако многие специалисты продолжают сомневаться в правильности такого шага и считают, что потеря фундаментальности повлечет за собой падение уровня образования. Факультет журналистики Петербургского госуниверситета уже 7 лет назад в качестве эксперимента перевел международников на двухуровневую систему образования. И, как считает заведующий магистратурой факультета журналистики Николай Волковский, переход к такой системе не решит проблем высшего образования.
Многоуровневость подготовки – это все-таки скорее решение проблем рынка труда, чем проблем высшего профессионального образования.
Москва. 138 из более чем 1500 школ Подмосковья не соответствуют требованиям пожарной безопасности. По данным управления МЧС по Московской области, к новому учебному году готовы 93% школ. Петербург. 3 сентября, в день рождения Сергея Довлатова, в доме на улице Рубинштейна, где с 1944 по 1975 год жил писатель, установят мемориальную доску. Доска изготовлена из гранита по проекту члена Союза художников Алексея Архипова, и на ней высечен профиль писателя на фоне страниц открытой книги. На церемонии будут присутствовать вдова писателя Елена Довлатова и его дочь. Новости Москвы и Петербурга. 27 августа. Татьяна Волович.
Уже совсем очень скоро, 1 сентября, то есть буквально в будущую субботу, 14 500 000 детей приступит к занятиям в российских школах. Из них около 1 000 000 москвичи. Как в российской столице подготовились к новому учебному году и какие ожидаются нововведения в образовательном процессе? По каким учебникам станут учить детей? Об этом в материале моей коллеги Лили Пальвелевой.
Несмотря на то, что 1 сентября – это суббота, День знаний решили не переносить. В результате начало учебного года получится более насыщенным и долгим, чем это предполагает стандартное школьное расписание. Между тем, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко Онищенко бьет тревогу и называет нагрузки на детей, которые находятся в школе от 8 до 12 часов, запредельными. Руководитель Департамента образования Москвы Ольга Ларионова в том, что учебный год начнется 1 сентября, не видит ничего страшного.
Давно было принято решение, что это будет начало учебного года и день знаний. В этот день в школе будет практически два урока, и то их даже так уроками в полном объеме не назовешь, потому что в 9:30 торжественная линейка, когда поздравляют всех и так далее. И урок чтения, посвященный 860-летию Москвы. И дальше уже от традиции школы зависят праздничные всевозможные мероприятия. Поэтому я бы не сказала все-таки, что это такая нагрузка на ребенка.
По словам Ольги Ларионовой, в Москве позаботились о безопасности школ. В каждой пожарная сигнализация и так называемая тревожная кнопка. Кроме того, особый предмет заботы – школьное питание.
Допустим, эксперимент, о котором, я думаю, многие слышали, карта учащегося, которая активно внедряется, в том числе оплата питания ребенка через эту карту. Сейчас около 100 школ. Эксперимент прошел уже, наверное, в десятке школ в течение 3-4 лет. Это не просто какое-то наше внутриведомственное изобретение. Это в рамках социальной карты москвича, но с определенными услугами карта учащегося. Там и проездной билет заложен, и в частности, по питанию. Предполагается, что на эту карту учащегося будут перечисляться средства бюджета, ребенку, которому положено, потому что это даже будет хорошо для семьи, чтобы ребенок, знаете, в школе себя не чувствовал, что этот питается за родительские средства, а этот вроде как ему еще что-то помогает. Иногда ребенок себя некомфортно ощущает в коллективе. В то же время на эту карточку родители могут положить определенную сумму для того, чтобы ребенок покушал в школе, и они будут уверены, что ребенок эти средства не истратят на воду, чипсы, на жвачку, а он обязательно в школьной столовой, а родители увидят, какая возможность именно в этой школьной столовой покушать. И более того, стоят специальные устройства, когда ребенку выдается чек, в котором даже написано, что он скушал, на какую сумму. И эта сумма будет списана с этой карточки.
Школьных учебников сейчас издается огромное количество. Многие из них грешат неточностями, опечатками, а то и грубыми ошибками. Таким изданием в московских школах поставлен заслон, заявляет заместитель руководителя департамента образования Лариса Курнишова.
У нас набор учебников для школы определяет сама школа. Она заранее заказывает учебники, которые им нужны для реализации их образовательной программы. Именно эти учебники и получает школа. В соответствии с законом образования города Москвы совершенно четко записано, что школа имеет право работать только по тем учебникам, которые имеют сертификат Министерства образования. По учебным пособиям и по другим книжкам, издаваемым кем-то, школа не имеет права работать.
С некоторыми оговорками можно сказать, в советские времена все учились по единым пособиям. К добру или худу нынешнее многообразие. С этим вопросом обратимся к заместителю председателя Комитета по науке и образованию Государственной Думы Олегу Смолину.
Я дам ответ, которого Радио Свобода наверняка не ожидает от члена фракции Компартии Российской Федерации, хотя и человека беспартийного. Я убежден, что при соблюдении действующего законодательства разумное разнообразие учебников – это больше благо, чем зло. И в советский период, и сейчас существует очень важная проблема – это проблема сложности языка учебника. Я хорошо себя помню школьником, я был, между прочим, золотой медалист, очень любил физику, но я помню, что не все страницы учебника того периода были мне абсолютно доступны. У Гёте есть замечательная формула, есть 4 степени освоения материала – просто и плохо, плохо и сложно, хорошо и сложно, хорошо и просто. 4-я степень бывает доступна только учителю. Не каждому ученому она доступна. Я думаю, все учебники без исключения должны быть написаны в соответствии с государственным образовательным стандартом. То есть объем знаний и навыков в этих учебниках должен быть один и тот же. Разнообразие должно касаться только методов изложения этого материала.
Но тем не менее, для чего нужны разные учебники?
Чтобы учитель, ученик, родители могли выбрать из них наилучший вариант.
Говорит Олег Смолин. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9», и в завершении, как всегда, рубрика «Афиша». Мы рассказываем о спектаклях, выставках, концертах и фильмах, которые можно сегодня посмотреть, послушать в Москве.
Тема дня. театры. Театр-мастерская Петра Фоменко этим вечером играет спектакль «Одна абсолютно счастливая деревня». Режиссер сам Петр Фоменко. В ролях заняты Полина Агуреева, Мадлен Джабраилова, Карен Бадалов и другие артисты театра. А в рамках летнего фестиваля балета этим вечером на сцене театра «Новая опера» имперский русский балет показывает спектакль «Ромео и Джульетта». Концерты. В клубе «Союз композиторов» сегодня выступает квартет Микаэлы Рабич. В основу одного из самых известных европейских джазовых коллективов лег творческий и супружеский тандем вокалистки и исполнительницы на трубе Рабич и гитариста Роберта Павлика. Вместе Микаэла и Роберт играют уже 10 лет, выработав творческую концепцию – создавать собственные композиции, не забывая о традиционном джазовом наследии. Их музыка – это мощный грув, запоминающиеся мелодии и насыщенные гармония. Кроме Микаэлы и Роберта в квартете задействованы Карл Сайер, контрабас, и Йорис Дудли, барабаны. Выставки. В галерее «Глаз» при Московском доме фотографии открылась выставка Ивана Галерта «Дюссельдорф». Иван Галерт родился в 1954 году в России. После окончания института в Екатеринбурге начал работать фотографом. В 1990 году переехал в Германию. Сегодня Йоханнес, так его теперь зовут, снимает для прессы, а также реализует собственные проекты. На выставке представлены фотографические серии «Арене» и «Дюссельдорфе». Они сделаны Галертом при помощи самодельного монокля, который позволяет с беспрецедентной точностью передавать световые состояния окружающей среды. Кино. На экранах Москвы фильм «Воин Севера», рассказывает Марк Крутов.
«Воин Севера» — это необычный плод сотрудничества кинематографистов из Северной Европы, Финляндии, Нидерландов и Эстонии с китайскими коллегами. Режиссер картины Анти Юси Аннила поместил главного героя, воина по имени Синтай, сначала в Китай Железного века, а затем в современную Финляндию. Финский актер Томми Эронин, блестяще обученный китайскими консультантами боевому стилю кунг-фу, сражается с демоном, тоскует по возлюбленной, носится с мечом по улицам современного Хельсинки. «Воин Севера» — не просто еще один комикс о вечной борьбе добра и зла, а замысловатая и самобытная комбинация китайской и финской мифологии, симбиоз Калевалы, классических китайских фильмов о боевых искусствах и телесериала о путешествиях во времени. Картина уже завоевала признание критиков и зрителей на родине, получив в этом году две национальные кинопремии «Юсси».
Это была рубрика «Афиша», редактор рубрики Марк Крутов. На этом я завершаю программу «Свобода в 9». Ее подготовил и провел Виктор Нехизин, продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Мне осталось лишь напомнить нашим слушателям, что сегодня, как всегда, по понедельникам, сразу после нашей программы в 10 часов 7 минут, в эфире «Радио Свобода» повтор воскресной программы «Прессинг», которую подготовили Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов. Сегодня речь пойдет о чемпионате мира по легкой атлетике, а также о предстоящем чемпионате мира по шахматам и очередном этапе Формулы-1. Итак, это будет сразу после выпуска новостей, а мы с вами встретимся еще в 12 часов в программе «Свобода в полдень».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
С места происшествия изъято оружие убийств.
Конечно, это интересно, конечно, это хорошо, только огромные расходы.
Неожиданное заявление российского дипломата прозвучало во время круглого стола в Киеве.
Я твердо намерен вернуться в Пакистан в ближайшие дни.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.